Описать неописуемое, говорит великий учитель, очень сложно. Это задача не из легких. Если, конечно, не придет на помощь ученику интуитивное восприятие. Ну, допустим, вот хоть как-то себе представить, что такое девачан. Если нет интуиции, то никакие описания, как бы они ни были выразительны, не помогут. То есть поистине нет соответствующих слов, чтобы выразить разницу между состоянием ума человеческого здесь, а также иным состоянием, то есть вне сферы действия нашего физического мира. Не существует терминов, нет слов, которыми можно было бы описать. Тем более западному человеку очень сложно это преподнести. Не только обычные люди, но даже отдельные идеалисты, интеллектуалы не смогут ухватить истинную мысль. А раз так, то не смогут постичь всей глубины этого. Возможно, со временем вы лучше поймете, нежели сейчас. То есть поймете одну из главных причин нашего нежелания передавать наши знания европейцам. Печальные перспективы для нас, говорит великий учитель. Раз вам не удается понять нашу философию во всем ее величии, или хотя бы охватить единым взглядом малый угол этой философии, то есть девачан. Охватить малый угол из грандиозных, бесконечных горизонтов так называемой потусторонней жизни. Мы сталкиваемся с ужасающими трудностями при попытке разъяснить нашу философию, нашу метафизику, преподать нашу науку западным умам, умам даже наиболее понимающим различные проблемы. В девачане, ну и дальше великий учитель пытается хоть как-то описать, что ж такое девачан. В девачане нет ни часов, ни хронометров. Хотя в известном смысле весь космос – это гигантский хронометр. Ну и надо учесть, что мы люди смертные, и, в общем-то, в периоды счастья и блаженства не обращаем внимания на время. Считаем, что эти мгновения очень краткие. Но это обстоятельство нисколько не мешает, тем не менее, нам наслаждаться этим счастьем, когда оно действительно приходит. Так вот, если продолжить вот это ощущение и представить то, что их чаша блаженства полна может быть тоже до краев. Обитатели девачана теряют всякое чувство времени. А вот те, кто попадает в ад, у тех наоборот. Им кажется, что теперь эти страдания будут вечными. Тогда как на самом деле, как тот, кто пребывает в девачане и в авичи, то есть в аду, не имеет понятия времени. И в то же время ощущение беспредельного счастья и беспредельного страдания – это очень остро. В этой связи могу также напомнить вам, что время – это нечто всецело созданное самими существами. Каждый из нас знает, как краткий миг сильнейшей агонии может показаться одному человеку целой вечностью. А для другого, счастливого, часы, дни, годы могут проноситься как краткое мгновение. И, наконец, что из всех чувствующих сознательных существ на Земле, человек – это единственное животное, которое обращает внимание на время. Животное времени не знает. Хотя вот это то, что человек обращает внимание на время, не делает его ни счастливее, ни мудрее. Конечное уподобление непригодно для того, чтобы выразить абстрактное, бесконечное, беспредельное. Точно так и объективное, ну то есть вот наша внешняя жизнь, все, что здесь творится, физическая жизнь, не может никак отразить, выразить субъективное, то есть внутреннее. То есть жизнь шести невидимых миров. Чтобы понять блаженство рая или девачана, или ужасы ада, для того, чтобы понять то и другое, вы должны вместить их. То есть это сделать так, как делаем мы, говорит Владыка. Западному критическому идеализму еще предстоит узнать разницу между истинным бытием сверхчувственных, сверхфизических объектов, разницу между этим и туманной субъективностью тех представлений, которым западный критический ум свел их. Время не является понятием производным, а потому оно не может быть ни доказано, ни проанализировано согласно методам поверхностной западной философии. Пока человек не научится преодолевать эти отрицательные последствия указанного метода вывода заключений в соответствии с учениями так называемой системы чистого разума, это одна из философских систем Запада, а также различать между содержанием и формой наших знаний о чувственных объектах, пока не будут преодолены отрицательные последствия таких методов, нам никогда не прийти к верным и точным заключениям. Рассматриваемые соображения, которые я отстаиваю, несмотря на ваши вполне естественно неверные представления, это убедительное доказательство узости и даже ошибочности этой западной материалистической системы чистого разума. Эту философию разрабатывал Кант. Так вот, Кант говорит, пространство и время, возможно, не плод ощущений, а их регуляторы. Однако лишь поскольку речь идет о наших ощущениях на Земле, но не в Девачане. Там мы не найдем этих априорных понятий пространства и времени, то есть как управляющих восприятиями обитателей Девачана в отношении объекта их его чувств. Но напротив, мы обнаружим, что обитатель Девачана по своей воле сам создает как пространство, так и время, и одновременно может уничтожать оба эти понятия. Таким образом, так называемые посмертные состояния никогда не могут быть правильно оценены так называемым практическим разумом. Ибо практический разум может иметь активное бытие только в сфере конечных причин и конечных следствий. И едва ли его можно считать, как это делает Кант, высочайшей духовной силой в человеке, имеющей в своей сфере эту волю. Вышесказанное не притянуто, как может вам показаться, доводом, но изложено в расчете на будущие дискуссии с теми, кто изучает и почитает Канта и Платона. Проще говоря, продолжает Владыка, я теперь намерен сообщить вам ниже следующее. Обитатели Девачана природа обманывает ничуть не больше, чем обычного живого физического человека. Природа уготовила обитателю Девачана более реальное блаженство и счастье там именно, нежели здесь у нас. Там, где все неблагоприятные случайные обстоятельства против него и где его врожденная беспомощность, а точнее, вот здесь у нас все неблагоприятные и случайные обстоятельства обычно против человека, и где его врожденная беспомощность, это беспомощность соломинки, яростно сдуваемой то туда, то сюда, каждым порывом беспощадного ветра. Это сделало для людей земное неомраченное счастье чем-то невозможным, с учетом всех случайностей и обстоятельств нашей физической жизни. Скорее уж надо назвать вот эту нашу физическую жизнь безобразным, ужасным кошмаром. Назвать существование в Девачане сном, подразумевая под этим что-то еще, а не просто общепринятые выражения. То есть не вот этот обычный сон, всем известный. Значит, если назвать его сном, значит, навсегда отказаться от знания эзотерической доктрины. Посему пытаюсь еще раз объяснить вам некоторые из множества состояний в Девачане, а также и в аду. Как и в самой земной жизни, так же точно и в Девачане уготовано для эго следующее. Первый трепет психической жизни. Точно так и здесь младенец в нашей физической жизни. То же самое. Потом детство, юность, достижение возмужалости, зрелость, постепенное истощение сил. Это переходит в Девачане, как и здесь тоже. Полубессознательное состояние, потом постепенное забвение и литургия. После чего полное забвение, но не смерть. А снова рождение. Но рождение теперь в качестве другой личности и возобновление деятельности, которое ежедневно порождает новое скопление причин, которые должны быть исчерпаны в другом пребывании в Девачане. И снова другое физическое рождение в виде новой личности. Вот когда человек уходит из сферы девачана, то он оттуда, как эмбрион, снова проходит стадию оформления перед тем, как появиться здесь, в виде физического младенца. Закладывается в него как ментальное, зачаток ментального тела, тонкого, астрального и физическое потом. Вот эти тела получают развитие уже здесь, в утробе, потом в течение 7 лет родившись. И так, в конце концов, каждый из этих принципов, заложенных в процессе эмбрионального состояния, развивается уже в физической жизни очередной. Какими будут соответствующие жизни в девачане, а также на Земле? Какими они будут? В каждом конкретном случае, в отношении каждого конкретного человека, это определяется кармой. И вот этот тягостный круг рождения, рождение за рождением, должен быть проходящим из тысячелетия в тысячелетие, из одного миллиона лет в другой, из одной расы в другую, из одного малого круга в другой, из одного большого круга в следующий, и так до конца большого круга, большого седьмого круга, вернее. И до тех пор, пока человек, восходя, не приобретет мудрость Архата, а потом озарение Будды. А потом может освободиться на круг или на два, научившись вырываться из этих заколдованных кругов. И переходить периодически в паранирвану. Это выше, чем нирвана. Конечно, если речь идет не о таких великих, как Шекспир, то есть воплощение великого учителя, Гёте, Шелли, не о таких, скажем, а о каких-то незначительных, бесцветных людях. То есть о личности без каких-либо идей, серьезных замыслов. То есть о такой личности, которая никогда не сталкивалась с этим миром настолько, чтобы дать о себе знать. Что же в этом случае? Что в девачане ждет такое существо? Просто его состояние там будет таким же бесцветным и тусклым, какой была его личность в последней жизни. А иначе как может быть, раз причины и следствия всегда равны? То есть, если человек здесь вел бесцветную серую жизнь, то и в девачане то же самое. Предположим, речь идет о человеке, ну, настоящем чудовище порочности, чувственности, честолюбия, алчности, гордости, коварства и так далее. Но это существо, тем не менее, несет в себе зачаток или зачатки чего-то лучшего. Проблески более божественного свойства. Куда в этом случае пойдет такой человек? Казалось бы, вместо того, чтобы попасть в девачан, человеку надо оказаться в восьмой сфере, в самом тяжком месте нашей планеты, куда попадают полнейшие ничтожества для того, чтобы быть переработанными, то есть неудачей природы, чья божественная монада отделилась от пяти принципов в течение земной жизни, а может быть, в предыдущем рождении отделилась, а может быть, отделилась несколькими рождениями раньше. Такие случаи тоже известны, говорит Владыка. И они, между прочим, жили и воплощались как бездушные человеческие существа. Но имеется в виду, он имеет здесь в виду душу духовную, конечно. У таких людей, оставшихся без шестого принципа, вот такие люди, оказываясь в шестой, в седьмой, в восьмой сфере, их покидает высшая триада, а пятый принцип, то есть животная душа, пойдет в так называемую преисподнюю. То есть вот пятый принцип, если на схеме вы посмотрите, вы видите, что там это манас. Как же может пятый пойти? Да. Оказывается, если манас полностью оказался на службе у животной части человека, у личности, и из воплощения в воплощение он служит только животному началу, то вот этот как раз принцип и оказывается. А по сути дела пятый принцип – это и есть сам человек. Так вот, если все-таки под кучей вот этого хлама тлеет искра Божья, то в этом случае это существо в восьмую сферу не попадет. И при всей своей порочности туда она не попадает, поскольку порочность в этом случае оказывается слишком духовного, утонченного свойства. И это не просто бездушное животное в этом случае, а это истинное чудовище. Оно не может быть просто уничтожено, раз искра Божия не покинула. Оно должно понести наказание. Наказание с большой буквы. Ибо уничтожение, то есть полное забвение, а стало быть, изъятие из сознательного существования, не составляет в любом случае никакого наказания. И это не слабая мерцающая свеча, которую может задуть легкий ветерок. В данном случае это сильная, зрелая, преступная энергия, скормленная и развившаяся в силу обстоятельств, часть из которых, возможно, действительно ей, то есть этих обстоятельств действительно ей не подвластно. Для таких натур должно существовать состояние, отвечающее девачану, и в то же время состояние, отвечающее аду или авичи. И вот, осветив в достаточной мере положение в целом, я теперь могу ответить на ваш вопрос, продолжает великий учитель. Он говорит, в девачане имеется смена занятий, смена постоянная, в такой же степени, как в жизни любого обычного человека, мужчины или женщины, которым случается всю свою жизнь заниматься одним и тем же, с той разницей, что обитателю девачана его особое занятие всегда приятно, и всегда наполняет его жизнь там восторгом. Смена же здесь должна быть, ибо это жизнь, сон, это результат, это пора сбора плодов, посеянных в прошлом психических семян, зародышей. Откуда они, эти семена, зародыши? А они, оказывается, в свое время упали с дерева физической жизни, в минуты наших мечтаний, в минуты наших светлых надежд, проблесков блаженства и счастья, дарованных фантазией. Но здесь они, в этой нашей физической жизни, заглушались в неблагодарной общественной почве, а вот там они расцветают в розовых лучах зари девачана и созревают под его вечно животворным небом. Там нет никаких неудач, нет никаких разочарований. Если, скажем, за всю жизнь человек, земной человек, живя здесь, испытал одно единственное мгновение идеального счастья, то и тогда, если действительно девачан существует, он будет представлять собой, состояние такого человека будет представлять собой бесконечное развертывание, разнообразные случаи, события, которые опираются на это единственное мгновение. Или, может быть, несколько мгновений, смотря по обстоятельствам. Может быть, эти мгновения проистекают одного единственного. И вот эта одна нота, взятая на музыкальном инструменте жизни, задаст основной тон субъективного состояния этого существа. Одно единственное мгновение идеального счастья физической жизни выльется в бесчисленные гармонические тона, а также полутона психической фантасмагории там, в девачане. И вот там все неосуществленные надежды, стремления, мечты полностью реализуются. И мечты в нашей физической жизни становятся там реальными фактами. До этого они были субъективными фактами нашего объективного существования. А там они будут, поскольку человек будет обитателем девачана, они станут для него объективными. И здесь, за завесой майи, вся призрачность и обманчивая внешность ее постигаются не тем, кто там обитает, а адептом, который познал великий секрет проникновения вглубь этих тайн бытия. В конце каждого из семи кругов приходит менее полное воспоминание, только о пережитом в девачане. В промежутках между многочисленными рождениями по окончании каждой личной жизни. А вот полное воспоминание всех жизней, как земных, так в девачане, то есть вот это вот всезнание, оно приходит лишь при великом завершении всех семи кругов. Конечно, если только человек уже до того не сделался архатом или бодхисаттвой. Причем порог нирваны – это период неограниченной длительности. Конечно, человеку, достигшему ступени седьмого круга, человеку, который завершил свои земные странствия, то есть материальные странствия, в начале этой последней расы и также малого круга, придется дольше ждать у этого порога, чем человеку, скажем, самого последнего из этих больших кругов. Жизнь этих избранных между малой пралаей и нирваной или скорее перед пролаей. Это великое воздаяние, по существу величайшее, ибо эго делается при этом фактически Богом, пусть даже оно никогда не было адептом, но просто достойным, добродетельным человеком в большинстве своих жизней. Делается Богом, всезнающим сознательным существом, кандидатом на вечные времена Тхьян-Каганы, то есть великие космические учителя. Ну, довольно, говорит Владыка, я выдаю вам уже тайны посвящения, то есть то, что вы не должны знать пока. Но какое отношение имеет нирвана к этим воспоминаниям объективных существований? Это состояние еще более высокое, в котором все объективное предано забвению. Нирвана – это состояние абсолютного покоя. Это состояние слияния с парабрахманом. Если человек достигает этого состояния, он, по сути дела, является в этот момент абсолютом. Общение между сущностями в Давачане. Две близкие души будут, каждая, вырабатывать там свои собственные девачанские чувства, делая другую душу участницей своего блаженства. И тем не менее, они там разобщены друг с другом. И когда имеется в виду настоящее взаимное общение. Ибо какое же дружеское общение может происходить между двумя субъективными сущностями, которые еще менее материальны, чем, скажем, эфирный призрак? Давачан – это состояние, вот это очень важно понять. Это не какое-то местоположение. Камалока, рупалока, арупалока. Камалока – это место выявления или удовлетворения сильнейших желаний, сильнейших привязанностей человека. Скажем, человек, живя здесь, имеет пристрастие к какому-либо виду пищи твердой. Он привык наслаждаться тем или иным видом, и он не может здесь без этого обойтись. Он к этому стремится и этим наслаждается. Вот это в камалоке усиливается, и это задерживает его там. Если он наслаждается питьем, то есть разными видами жидкостей, и не может существовать без различных видов питья, помимо обычной воды, он будет также там задержан. Наслаждается половыми удовольствиями, когда они возникают без любви, то он тоже там будет задержан. Там будет ему предоставлен богатейший набор всевозможных сексуальных сцен, и он будет втянут туда обязательно. Это в том случае, если человек привык удовлетворять вот это свое физическое, свою физическую половую потребность без любви. Имейте в виду. Точно так, как человек, привыкший удовлетворять потребность в пище, не ради потребности тела, а ради удовлетворения, ради какого-то наслаждения этой пищей или какой-то жидкостью, он будет там остановлен. Вот так перенесите на все остальное, все эти желания, они там усиливаются. Человек задерживается в самой нижней сфере тонкого мира. Потом рупа-лока, там, где человек привязан к формам, он там задерживается также. Формы могут быть разные, материальные формы, мыслеобразы, вещи, формы желаний. И арупа-лока. Эта сфера, вот вы читали, наверное, в книгах учения и еще где-то, об огненных мыслях, огненных чувствах. Эти чувства, эти мысли не имеют формы, но они есть. Вот эти три сферы, порядки возрастающей духовности, куда различные группы ушедших из физического мира людей, сущностей, притягиваются своими влечениями. Камалока – это также полуфизическая сфера. Вот там обитают оболочки, с которыми хозяин не может никак расстаться, а также оболочки без хозяина, а также жертвы. Хозяин пока там еще. Жертвы, скажем, несчастных случаев. Он не собирался покидать тело. Его из тела выбросили. А к телу он сильно привязан. Он это тело любит. У него масса страстей, масса неисполненных желаний, неудовлетворенных желаний. Самоубийцы, жертвы насильственной смерти, скажем. Вот кама-лока, эта сфера разделена на бесчисленные области, разные части этих областей. Они отвечают тому или иному душевному состоянию тех, кто приходит туда вот в час смерти. И в то же время у кама-локи есть как низшие сферы, средние и высшие сферы. А вот ясновидцы, вот такого ясновидцы астрального плана, наблюдая средние и высшие сферы, считают, что это страна вечного лета. Правда, у них зрение у подобных ясновидцев несовершенное и обманчивое, недисциплинированное, неруководимо высшим знанием. Поэтому они могут видеть то, что хотят видеть, а не то, что есть на самом деле. Итак, кама-лока, взятые из нашего физического мира люди или души, как только они пробуждаются после своего вот этого смертельного, что ли, или посмертного оцепенения или перехода, все, кроме оболочек, следуют согласно своим влечениям. После кама-локи, либо вверх, либо вниз. Эти два состояния опять-таки разделяются на практически бесконечные формы. Причем степень их духовности зависит именно вот, если смотреть по восходящей шкале, ну, например, чувство восприятия и способность формирования восприятия идей у обитателей в рупа-локи, конечно, будут менее субъективного, скажем, свойства, нежели в арупа-локи. То есть низшие сферы девачана – это рупа-лока, там, где то, что создает себе обитатель, имеет формы различные, а рупа-лока форм не имеет. Там же наблюдается в рупа-локе влечение высшие сферы. И вот в этих обоих местах или состояниях переживания могут быть очень разнообразны. Могут отличаться не только в смысле формы, цвета, субстанции, но также и по потенциалу своего развития. Но даже самые возвышенные переживания человеческого существа в высочайшем состоянии девачана, то есть в арупа-локи, последнем из семи его состояний, несопоставимы совершенно субъективным состоянием чистой духовности. Вот той духовности, из которой когда-то монада вышла, пойдя странствовать в материю, она к этому состоянию потом, по завершении великого цикла, должна будет вернуться. Точно так, как вот состояние девачана самое высокое, несопоставимо вот с состоянием нирваны. Точно так, как несопоставимо состояние паранирваны с нирваной. То есть вот последовательность такова. Сначала девачан низшие его сферы, потом высшие, потом нирвана, паранирвана. А какие там состояния, какие формы, нам, конечно, неизвестно. Да их никак не описать и не передать. Сознание того, кто, то есть самого хозяина, человека, истинное сознание начинает оживать после борьбы в кама-локе. Вот как раз у этих дверей, что ли, в девачан. И после периода созревания. Что это за период созревания? Ну, точно так, как каждый плод должен созреть, только точно так и монада, когда что-то ей досталось от жизни физической, последней физической жизни, она должна взять то, что ей можно взять, и в течение физической жизни действительно что-то духовное ей досталось, она это забирает, она должна это усвоить, она должна пройти период созревания, период усвоения, ассимиляции как бы. После борьбы в кама-локе длительность пребывания в девачане соразмерна психическим импульсам, которые возникали во время физической жизни, но они в физической жизни не получили свое завершение. И те личности, чьи влечения были по преимуществу материальными, вот скажем, личность прожила здесь жизнь, но таких у нас вокруг много, и влечения у них в основном были материальными, то есть все было связано с жизнью физического тела, с его заботами и так далее. Они в девачан могут не пойти. они будут притянуты назад снова к очередному физическому рождению. Человек должен прозревать своим духовным оком, слышать своим дхармакаическим ухом и воспринимать чувствами своего духовного «я», прежде чем он сможет полностью усвоить вот эту вот доктрину, которую пытается нам донести владыка. В противном случае эти знания могут только умножить печаль такого человека и очень мало прибавить к его знаниям. Воздаяние, предусмотренное природой для людей, чьи привязанности не сосредоточены какой-то одной личности, на какой-то одной специальности, воздаяние, заключается в следующем. Если они чисты привязанности, такие люди скорее проходят благодаря этому кама-локу и рупа-локу и переходят в более высокую сферу. Ибо именно в этой сфере мысли и обитатели заняты формулированием отвлеченных идей и заняты рассмотрением общих принципов. И чем уже и ниже мышление человека, тем сильнее человек будет цепляться за низшие сферы бытия. Тем длительнее его будет праздношатание плоскости себелюбивых общественных сношений. В тибетской книге смерти вот эти различные переходные ступени довольно досконально рассмотрены, разобраны. Но там своеобразная терминология, совершенно непонятная и недоступная западному человеку. Общественное положение человека, конечно же, это результат кармы. Ибо закон гласит: подобное притягивается подобным. Подобные притягивают к себе подобных и сами к ним притягиваются. Нарождающее существо вовлекается в тот поток созревания, с которым ассимилируются его преобладающие влечения. Они как раз перенесены человеком из его последнего рождения. Так, например, тот, кто скончался земледельцем, может где-то в очередном рождении родиться королем. А покойный монарх, король, султан может в следующем рождении оказаться в хижине самого последнего нищего. Этот закон притяжения проявляется в тысячи случайностей рождения. Вот эти случайности рождения – это вопиющий, искаженный термин. Его невозможно себе представить, конечно. Когда вы осознаете хотя бы следующее – то, что качество человека – это элементы ограниченного существования. Тогда вы поймете также и одно из условий девачана. Также ваши западные выводы насчет благополучия и наслаждения высших классов, обусловленных лучшей кармой, не совсем правильны в их широком приложении. Эти люди заключены в эвдемонический круг. Эвдемонизм – это наслаждение личным счастьем, эгоистическим счастьем. А это плохо совместимо с кармическим законом, поскольку это благополучие и наслаждение чаще оказывается причиной для новой и более тяжкой кармы, чем, скажем, ее плодом или ее следствием. Скорее даже, как общее правило, бедность и скромные положения в жизни реже служат причиной горя, нежели богатство и высокое рождение служат причиной для различного страдания и горя. Вот прежде чем разобраться с тем, что такое девачан, необходимо узнать западному исследователю эзотерические представления о первичной природе духа, материи, силы, пространства, о таких основных и не требующих доказательств понятий, как реальное и нереальное, форма и бесформенность, сновидение и бодрствование, и не требующих доказательств понятий, как реальное и нереальное, форма и бесформенность, сновидение и бодрствование. Особенно хорошо западный человек должен усвоить разницу между объективным и субъективным. Тогда не надо будет ему напоминать, что мы не можем себе представить, исходя из нашего опыта, форму этого взаимодействия. Конечно, другими словами, пока человек не станет обитателем девачана, он не сможет вступить в связь со своими чувствами, со своими ощущениями. То есть пока не окажешься там, не сможешь почувствовать, не сможешь ощутить, что такое, что это за состояние в девачане. Поскольку освобожденная от физической оболочки индивидуальность идентична по природе высшей триаде живого человека, идентична – Вот она освободилась от физической оболочки, но она идентична триаде физического человека. И будучи освобождена в результате саморазвития, вызванного полным развитием сознательной тренированной воли, в этом случае, конечно, адепт может через эту триаду узнать все, что касается состояния в девачане. Но это адепт. Он может жить в течение этого времени ментальной жизнью человека, испытывать его ощущения и, полностью разделяя его сверхчувственное восприятие, может вернуть с ним на землю его же память, не искаженную астральными обманами. Конечно, если это признать, если признать существование такой игры природы, такого феномена, как адепт, который может допускаться оппонентами в качестве аргумента, следует попросить еще о следующем. Не нужно сравнивать в ущерб адепту силу восприятия его триады, триада, освобожденная от физического тела, а также наполовину свободной монады. Ну, сравнивать, то есть, вот состояние адепта и медиума в трансе, который находится, туманные взоры которого якобы проникают в небесную тайну. Ни в коем случае нельзя себе такого делать. Еще менее позволительно оценивать эту силу по фантазиям воплощенного разума, то есть физического разума, каким бы развитым, каким бы метафизичным этот разум не был, но который ни на чем не основывается, за исключением индукции и дедукции, которые происходят из его собственной обычной деятельности. То есть вот еще одно подтверждение того, что ни в коем случае нельзя пытаться представить состояние девачана, пользуясь восприятиями медиума или самого, скажем, фантазиям самого развитого интеллекта. Что такое сновидение? Все-таки вот западный человек пытается представить состояние девачана в виде сновидения. А что такое сам феномен сновидения? Имеет ли к нему какое-либо отношение память? Некоторые физиологи говорят, что имеет, мол. Мол, сны фантазии, вот обычные сны наши, основываются на дремлющей памяти. Один из парадоксов современной науки заключается в том, что чем более твердой и точной становится память, тем более бессознательной она становится. Так вот, они определяются сны фантазии и развиваются в большинстве случаев благодаря функциональной активности некоего внутреннего органа, раздражение которого приводит к действию ту часть мозга, с которой особым симпатическим образом связан этот орган. На это почтительно кланяясь современной науке, Елена Петровна Блаватская говорит, что сновидения бывают разные. Есть разница между сновидением, который вызван внешними физиологическими причинами. Скажем, кто-то вам на грудь положил что-то тяжелое, и вам кажется, что вас кто-то душит. И сновидением, которое является реакцией и в свою очередь становится создателем сверхчувственных восприятий чувств. Тот, кто занимается вопросами сокровенной науки, он знает и он делит сновидения на феноменальные и ноуменальные. Феноменальное – это сновидения, связанные и идущие от физического сознания. И они всегда связаны с разнообразными видением разных форм. А ноуменальные – идущие, или как их святые называют, сны от ангелов. Более того, физиолог совершенно не способен понять конечное строение, освобожденное от физической оболочки человека. А следовательно, не может понять природу его так называемых сновидений. Это происходит в силу нескольких причин, одну из которых особенно следует отметить. Физиолог отрицает волю. Он вообще не знает, что это такое. А это ведь главный необходимый фактор внутреннего человека. Он отказывается признать волю, кроме определенных каких-то актов проявления воли. Он считает это просто реакцией и желанием вывести энергию наружу, после сложной переработки и комбинации идей в ганглиях мозговых полушарий. Следовательно, физиолог должен будет сразу отрицать возможность сознания и плюс к этому убрать еще и память. У тех, кто в девачане, нет органов, нет сенсорных ганглий, нет нервных клеток. Естественно, он не может иметь то, что физиологи рассматривают и определяют как память. Освобожденный от личностных ощущений манаса, девакханическое сознание обязательно должно стать вселенским, абсолютным сознанием, без какого-либо прошлого и без какого-либо будущего, так как они сольются в одно вечное настоящее. Конечно, если не было бы при этом связывающих пут личного эго. Но даже последнее, то есть вот это, влияние личного эго, будучи отделенным от физических органов, тоже не может иметь какой-либо памяти. А это обычно приписывается, память приписывается чувствительным молекулам мозга. Тем молекулам, которые остаются даже тогда, когда исчезли породившие их ощущения, и которые считаются физической основой памяти. А следовательно, они считаются основой в науке, основой всех сновидений. Какое отношение могут иметь молекулы к эфирным атомам, которые действуют в духовном сознании монады во время ее блаженства, полностью зависящего только от степени связи с сущностью индивидуального эго, то есть духовного эго? Какова же природа девакханического состояния? Для западной науки сновидение – это серия мыслей, связанных действий, или скорее состояний, которые только кажутся реальными. С другой стороны, непосвященный метафизик экзотерически опишет его как путь чувства из темноты к свету, как пробуждение духовного сознания. Но тот, кто знает, что духовное чувство свойственно неизменному, не может ни спать, ни даже дремать само по себе, и всегда находится в свете реальности. И такой знающий, посвященный скажет, что во время сна, состояния сна манас становится способным воспринимать ту реальность в субъективном мире, то есть девачани, которая была скрыта часы бодрствования, то есть когда человек находился здесь, в физическом мире. Видите, насколько непросто разобраться в том, что ожидает нас с вами там. Я не стал глубоко в дебри погружаться. Вы от этого там кое-кто заснул уже. Притяжение духа и материи, то есть любовь между духом и материей, порождена жаждой жизни. Жажда жизни порождается жаждой совершенствования, жаждой расширения и утончения сознания. И вот как голод толкает на поиски пищи, так человек, отдыхающий девачани, устремляется к новому воплощению. А чего это он оттуда вдруг? Там же так хорошо, да? Как вы считаете? Чего ему надо-то, собственно? Вот уж по поводу надоело, вы мне бросьте. Надоело. Кому надоело? Вот когда испытывать будете, тогда не только надоело, вы забудете про надоело. Вам покажется это вечностью. Понимаете? Ни о каком надоело там даже... Да, ничего совершенно не будет. Там другое. Там захочется еще большего состояния блаженства. Вот там чего хочется. Понимаете? Ведь когда вы наелись, вы что испытываете? О, да, блаженство. А когда блаженство начинает что? Исчезать постепенно. Что? Хочется повторить его. Чувствуете, да? Так вот, девачани, когда человек испытывает состояние блаженства, потом начинает оно уменьшаться, что появляется? Желание его испытать, да еще и побольше бы. Так вот, после этого что возникает? Устремление к новому воплощению, к внедрению в плотные слои, проходимые в данном круге эволюции материи. Понимаете? Следуя закону как внизу, так и вверху, Вселенная начинает свою манвантару или новый круг жизни именно слиянием духа с материей. Вот точно так и человек идет сюда, опять сливаясь с материей, и только слияние с материей дает человеку возможность раскрыть свой потенциал. То есть сила закона жизненного принципа непобедима. Эта сила есть жажда бытия. Именно жажда бытия вот той самой частицы материи, которую мы называем сознанием. Именно сознание является носителем зерна духа,
является энергией, накопленной странствованием искры, отделенной от единого космического огня через различные слои материи. Законом жизни является усовершенствование. Жажда жизни является осознанной или неосознанной жаждой усовершенствования духа, потому что только материя дает духу возможность усовершенствования, а, естественно, и как следствие этого блаженства двачани. Я уж не говорю про нирвану, а про паранирвану и тем более. И вот с такой же силой можно утверждать, что радость или блаженство, или наслаждение, или счастье является той силой, которая влечет дух к соединению с материей. На простом человеческом примере можно сказать, наслаждение, то есть обычная физическая радость, влечет мужчину и женщину к совокуплению. Но это субъективное чувство является преломлением объективного закона размножения. Природе нужно размножение, но едва ли эта необходимость природы заставила бы его и ее когда-либо совокупляться. Так просто. Какая бы женщина или мужчина согласились опуститься в животное состояние, если бы не то наслаждение, которое приносит подобное соединение? Конечно, какая-то часть человечества пошла бы на такое совокупление ради радости материнства и отцовства. Но это также является субъективным наслаждением, внутренним. Могут быть какие-то социальные стремления, желания, например, увеличить народы, население своей страны. Но едва ли такие мотивы могли бы послужить достаточным стимулом для перенесения всех тягот, связанных с деторождением, всех расходов, связанных с подготовительным периодом, до самостоятельного существования ребенка. Жизнь – это наслаждение и радость. И эта жажда блаженства обуславливает стремление человека к слиянию с материей. Почему же дух жаждет жизни? Потому что он жаждет блаженства. Вот почему в двачане-то жажда блаженства, когда он начинает убывать, усиливается, и надо его зарабатывать. Однако жизнь никогда не дается без смерти. Все, что имеет начало, имеет обязательно конец. Проклятие смерти повисает с первого же момента над тем, что получает жизнь. Лишь только в первой половине жизненного круга происходит расцвет, нарастание жизненных сил. А после достижения кульминации начинается упадок жизни, нарастание силы разрушения. Этот процесс неизбежно заканчивается окончательным разрушением, то есть смертью. Устремляясь к блаженству материальной жизни, дух или человек игнорирует двойственность проявленного мира. Так вот, блаженство материальной жизни устремляясь, человек забывает, что существует блаженство, и это обуславливает существование страдания. Таким образом, испевая блаженство, человек обрекает себя на страдания. За удовольствие надо платить. Материальное удовольствие. На сопоставление противоположностей нарастает мудрость человека. С ростом мудрости или ростом сознания охладевает стремление к временному блаженству материальному. И вот тогда начинаются поиски радости постоянной, неприходящей. И вот это состояние особенно обостряется, когда человек начинает понимать и принимать доктрину перевоплощения, закон кармы. И чем дольше упорствует человек в своем стремлении к наслаждениям, материальным наслаждением, тем гуще обволакивает человека обстоятельства страданий. Ценность физических материальных наслаждений из-за их кратковременности, из-за необходимости платить за них страданием, вот такая ценность, такие стремления уменьшаются. Вместе с этим кармические страдания нарастают. Так устремленный к наслаждениям, вступив во взаимодействие с законом двойственности существования и кармы, такой человек постепенно вступает на путь поисков вечного блаженства и в конце концов его находит. Таким образом, путь удовлетворения жажды наслаждений – это подготовительный этап к пути бесконечного совершенствования. Этот вот длительный тяжкий путь может быть сокращен развитием в себе сознательного стремления к совершенствованию и помощи в этом другим, ибо лишь при последнем условии развивается настоящее совершенствование, при помощи, когда человек помогает другим совершенствоваться тоже. В чем же заключается путь вечного блаженства, вечной радости? Прежде чем понять путь неприходящей радости, нужно осознать, что достигнутое счастье сразу же или постепенно утрачивает значение счастья. Потому непременным условием неприходящей вечной радости должен быть непрерывный ее рост. Необходимо вместить в сознание беспредельность нарастания радости, то есть вечного счастья. Второе, необходимо понять, откуда эта радость. Откуда способная беспредельно нарастать, приходить? Откуда она приходит? Ее приносит беспредельное совершенствование. А беспредельное совершенствование чего? Жизни, своей и окружающей. Радость труда по мере совершенствования жизни требует мобилизации всех сил, как физических, умственных, нравственных, моральных, душевных, духовных. Всякое совершенствование жизни немыслимо без строительства, без созидательного труда, без творчества. То есть, единственное, что не вызывает наказание кармы, это труд, и притом труд творческий, и не сам труд, а процесс труда, процесс совершенствования, как себя, так и окружающей природы. Вот единственное, за что не может карма наказывать человека. Вспомните крест. Крест – это как бы стрела. И чем сильнее устремление, тем меньше перекладина. А вот эти крылья у нее, чем меньше они, то есть чем меньше человек ударяется, скажем, а ведь одно крыло – это наслаждение, а другое крыло – это страдание. Чем меньше эти крылья, тем устремление мощнее. В конце концов, крест превращается в стрелу, а от перекладины остается только хвостик –